Times пишет об ультиматуме, предъявленном генпрокурором России Скотланд-Ярду. Известный украинский политик убит на охоте. Поездка Кондолизы Райс по Ближнему Востоку продолжается. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом части нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта международная и острая. Речь вновь пойдет о расследовании убийства Александра Литвиненко. В последние два дня ситуация с двумя расследованиями в России и Великобритании, которые ведут британские и российские следователи, обострилась. Лондонская «Таймс» пишет о том, что генпрокурор России предъявил, как говорится в статье, ультиматум. Суть его такова. Следователи Скотланд-Ярда намерены еще раз допросить в Москве основных свидетелей по делу Литвиненко Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Юрий Чайка ставит им условия. Сначала российские следователи должны допросить в Лондоне Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. Между тем, расследование, которое ведет и антитеррористический отдел Скотланд-Ярда, выходит на финишную прямую. О последних событиях в репортаже нашего лондонского корреспондента Натальи Голицыной.
Скотланд-Ярд опроверг сообщение информационного агентства ИТАР-ТАСС, озвученное многими российскими СМИ, в котором говорится, что британская полиция якобы наложила полный запрет на предоставление прессе информации о ходе расследования убийства Александра Литвиненко. В опровержении британской полиции говорится, что она лишь придерживается требуемого законом соблюдения тайны следствия. Сообщается, что английские следователи вновь обратились к российским властям с просьбой позволить им вторично допросить в Москве фигурантов дела Литвиненко. Однако министр юстиции Юрий Чайка дал ясно понять, что такое разрешение может быть выдано англичанам лишь после того, как британская сторона разрешит своим российским коллегам допросить в Лондоне более 100 человек по открытому в Москве уголовному делу об убийстве бывшего офицера ФСБ. Просьба российской стороны рассматривается сейчас британскими властями. Бывший резидент КГБ Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский, был близко знаком с Александром Литвиненко и внимательно следит за расследованием его убийства. Кроме того, у него есть собственные источники информации по этому делу. Почему, по его мнению, британские следователи решили еще раз посетить Москву и вновь допросить там фигурантов дела Литвиненко?
Это вызвано тем, что российская сторона сотрудничала крайне плохо, крайне недоброжелательно. Она не помогала ни в чем, она не давала возможности разговаривать с теми людьми, с которыми хотели разговаривать англичане. Они все через себя передавали, не вызвали из тюрем тех, которые сидят в тюрьме, которых англичане хотели увидеть. Все это выглядело как большая фальшивка, которую устроили российские юридические власти, чтобы просто втереть очки англичанам. И поэтому я сказал министру юстиции, премьер-министру, ему сказал, поезжайте снова и снова сделайте попытку. Может быть, русские отдумаются.
Что нового в расследовании убийства Александра Литвиненко?
Идется расследование уже третий месяц, и все, что было новое, все было раскрыто в первые 2-3 дня. Нашли нелегала, убийцу тренированного, который летел из Гамбурга 1 числа рано утром. Он прилетел в Хитроу по подложному паспорту Европейского Союза для того, чтобы пройти, так сказать, незамеченным. В то время как русские все проходили паспортный контроль по-настоящему. Он прошел и он исчез. Он не был ни в одном отеле, нигде его не нашли. Искали по всему Лондону, ни в одном отеле. Ну, это что значит? Что он сменил паспорт на другой паспорт страны Европейского Союза. И в тот же вечер после отравления Литвиненко он уехал. А может быть, рано утром следующего дня, это пока еще неизвестно. Но может быть, англичане знают. Он уехал уже по третьему паспорту. Сохранились паспорта у себя в портфеле, в обшивке. И он их вынимал один за другим, как в 20-30-е годы чекисты работали. И он исчез. И только известна его фотография, потому что когда он прошел хитро, его сфотографировали там аппараты, которые там установлены, и была сделана фотография его первого паспорта. А второй, третий паспорт неизвестно где.
Говорил бывший резидент КГБ Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжим тему, связанную с убийством Александра Литвиненко. Помимо следователей, журналисты проводят собственные расследования. На голландском телевидении состоялась премьера фильма «In Memoriam» Александра Литвиненко, режиссеров Маши Новиковой и Йосе де Пюттера. В фильме демонстрируются фрагменты интервью с Литвиненко, взятого голландскими кинематографистами 2 года назад. С режиссером проекта Машей Новиковой беседовала корреспондент «Свободы в Амстердаме» Софья Корненко.
Режиссер Маша Новикова.
Я снимал Литвиненко у него дома, Йосе де Пюттер. Вот. И когда он заболел уже, то мы подумали, что убили Анну Политковскую, потом отравился. И когда мне Йос принес все эти материалы, просто когда я их просмотрела, потому что для монтажа просто маленький кусочек был из него, из всего его интервью, то оказалось, что, в общем, довольно уникальный материал, потому что это у него дома, достаточно интимно, и сидит он, смотрит свои собственные кадры, где его арестовывают в зале суда, и комментирует это. Как-то это очень было так трогательно, конечно, особенно после смерти, это все увидеть опять.
Одно дело знать, что твой сосед по кабинету убивает, а другое дело убивать самому. И я, когда мне дали приказ убивать людей, сказал, я этого делать не буду. Сначала не прямо, сначала просто не сделал, тихо, молча. А потом, когда начали настаивать, я отказался открыто. Я поговорил со своими подчиненными. У нас был такой разговор. Я говорю, у нас есть 3 пути. Путь первый – начать убивать. И тогда, ребята, у нас уже пути назад нет. Конечно, мы будем жить богато, будем убивать в интересах своего начальства, и начальство нам разрешит убивать в наших интересах. Мы будем иметь большие деньги. То есть, если ты можешь заниматься свободно убийствами, 10-20 тысяч долларов в месяц ты можешь свободно заработать в Москве. Путь второй. Если мы начнем убивать, то пути назад уже нет. Путь второй – это просто этого не сделать, и, может быть, нас раскидают по подразделениям. И путь третий – открыто выступить. Если мы открыто выступим, то это все равно, что пойти на амбразуру Дзота грудью. Я знал, что подняться против этой системы – это равносильно смерти. Так, вот еще одна кассета.
Александр Литвиненко одну за другой показывает голландским кинематографистам видеокассеты. На одной он выслушивает оправдательный приговор после того, как несколько месяцев провел за решеткой по сфабрикованным обвинениям. В ту же минуту в здание суда врываются люди в масках и снова арестовывают его, увозя в Бутырскую тюрьму.
Со мной встретился офицер ФСБ, полковник, и сказал, больше мы с тобой разговаривать не будем. Мы тебя убьем. Мы убьем твоего сына 6-летнего.
Фактически же Иванов смешал 2 разных дела.
То есть мне он сказал так, что тебя же судят не за то, что ты уголовное преступление совершил. Все знают, что ты их не совершал. А тебя судят за то, что ты предал систему, за то, что ты открыто выступил против системы.
Рассказал в интервью голландским кинематографистам в 2004 году Александр Литвиненко. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17:15. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России приняты меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Умер Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины, раненый во вторник на охоте. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Жители города Сергей Мозгалев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа 2006 года спровоцировали драку, в которой были убиты 2 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свобода» очередной выпуск европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Одна из главных тем – памяти Элис Колтрейн, скончавшейся несколько дней назад, известной джазовой певицы, музыканта, вдовы великого джазового саксофониста Джона Колтрейна. 9 вечера по Москве – это и другие темы. «Поверх барьеров» европейский час ведет Иван Толстой. Не пропустите. Мы возвращаемся к главной украинской теме сегодняшнего дня. Чрезвычайное происшествие: на охоте убит бывший губернатор Харьковской области, влиятельный сторонник Виктора Януковича Евгений Кушнарев. Прокуратура возбудила уголовное дело, квалифицировав произошедшее как несчастный случай, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Минувшей ночью Евгению Кушнареву сделали две сложные операции. Вследствие пулевого ранения у него были задеты жизненно важные органы, и медикам пришлось удалить правую почку, часть печени и кишечника. Даже после этого авторитетные украинские специалисты заявляли, что жизнь политика еще можно спасти. Кушнарев все время находился в операционной Изюмской районной больнице, куда он был доставлен сразу после ранения. Из Германии на Украину прилетели трансплантологи, способные осуществить пересадку печени. Однако утром состояние 55-летнего Евгения Кушнарева резко ухудшилось. У него возникли серьезные проблемы с сердцем, и в 13:45 по киевскому времени, не приходя в сознание, он скончался. Несчастный случай с одним из соратников украинского премьера Виктора Януковича произошел в минувший вторник в охотничьем хозяйстве «Гай» в Изюмском районе Харьковской области. Кушнарев в компании примерно из 10 человек возвращался с охоты. Его друзья отрицают, что выстрел из охотничьего ружья прозвучал в автомобиле Кушнарева во время резкого торможения. Как утверждают очевидцы, трагедия произошла, когда кортеж автомобилей проезжал мимо села Красный Шахтер. Охотники заметили волка, выскочили из машин и начали вести беспорядочную стрельбу. При этом одна пуля попала Кушнареву в живот. Предполагается, что экс-губернатора Харьковской области ранил один из его друзей. Некоторые украинские средства массовой информации, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, называют и его имя. Это заместитель директора Харьковского завода «Точприбор» Дмитрий Завальный. Во всяком случае, именно ему принадлежит карабин «Сайга», из которого была выпущена обнаруженная рядом с потерпевшим пуля. Вместе с тем, находившийся на месте ЧП депутат Верховной Рады от партии регионов Дмитрий Шенцев заявил, что в Кушнарева попала не одна, а несколько пуль, хотя это не подтверждают медики. Тем не менее, и другие однопартийцы Кушнарева не верят в случайность произошедшего. Местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное, тяжелое или средней тяжести телесные повреждения». Виновнику трагедии грозит до 2 лишения свободы или такой же срок исправительных работ. По этому делу уже допрошены 5 человек. К расследованию готовы подключиться сотрудники Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас нашу программу продолжит международная ближневосточная тема. Госсекретарь США Кондолиза Райс продолжает ближневосточное турне. После Израиля и палестинских территорий она отправилась в Кувейт и Саудовскую Аравию. В Израиле и палестинской автономии Райс пыталась реанимировать ближневосточный мирный процесс. И предварительные результаты уже есть. Достигнута договоренность о 3-сторонней встрече с участием главы автономии Махмуда Аббаса и израильского премьера Эхуда Ольмерта. В самом Израиле тоже произошли изменения. Ушел в отставку начальник штаба вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц. Но вернемся к поездке Райс. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Добившись договоренности с израильским и палестинским руководством о возрождении проекта «Дорожная карта», Кондолиза Райс сейчас пытается убедить арабских союзников Соединенных Штатов в необходимости поддержать новую стратегию Вашингтона по стабилизации в Ираке. После встречи в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Абдуллой Райс заявила, что их позиции оказались схожи. «Я сказала его королевскому величеству, что Соединенные Штаты усилят свое участие в поиске мира между палестинцами и израильтянами, чтобы реализовать замысел нашего президента о двух государствах, живущих бок о бок в мире и безопасности. Я сообщила ему об усилиях, которые мы предпримем в ближайшие несколько недель. Хочу подчеркнуть, что саудовская сторона оказывает большое содействие в проработке вопросов по Ираку. Несомненно, мы согласны в том, что Ирак должен быть единым, никто не может нарушать его территориальную целостность и оказывать вмешательство извне, что все жители Ирака заслуживают равного обращения и могут рассчитывать на защиту государства, вне зависимости от религиозной или этнической принадлежности. Во вторник Кондолиза Райс встретилась в Кувейте с министрами иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египта и Иордании. Ей удалось убедить коллег послать ясный сигнал Ирану о необходимости прекратить вмешательство в Ираке. После того, как участники совещания узнали о мощном взрыве возле университета в Багдаде, министр иностранных дел Кувейта шейх Мохаммед Ас-Сабах откровенно и лаконично признал, насколько высоки ставки. 9 министров встречаются сегодня в Кувейте именно для того, чтобы предотвратить вползании Ирака в гражданскую войну. И этим все сказано. Собравшиеся призвали к национальному примирению в Ираке. В заключительном коммюнике они не назвали Иран конкретно, но послание было понятно. Мы призываем все страны воздержаться от вмешательства во внутренние дела Ирака. Это то, чем мы все озабочены. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает лидеров суннитско-арабских стран поддержать иракское правительство, в котором преобладают шииты. Она аргументирует к объединяющим эту группу стран опасениям по поводу роста регионального влияния шиитского Ирана. Райс приходится прикладывать немало усилий, чтобы убедить коллег в том, что иракский премьер Нури Аль-Малики с помощью наращиваемого в Ираке контингента американских военнослужащих способен подавить насилие. Существует озабоченность тем, готово ли правительство Малики действовать беспристрастно, без оглядки на интересы той или иной конфессиональной группы. Всем понятно, как трудно избавиться от этого наследия после всех этих лет глубокого конфликта. Но все понимают и то, что надо дать этому правительству шанс. В перерыве между встречами в Риаде и Кувейте госсекретарь Райс заявила, что и впредь будет дистанцироваться от рекомендаций группы Бейкера-Гамильтона о необходимости дипломатических усилий по привлечению Ирана и Сирии к переговорам о стабилизации в Ираке. Нельзя добиться дипломатического успеха, если не понимать стратегического контекста таких переговоров. Мы ни за что не пойдем на эту сделку. По словам Кондолизы Райс, она добивается новой перегруппировки сил на Ближнем Востоке, позволяющей умеренным арабским государствам противостоять экстремизму. Райс сказала своему саудовскому коллеге Сауду Аль-Фейсалу, что совместное преодоление нелегких испытаний способно принести позитивные перемены. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас в эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Еще один пятый год рекордного экономического роста и преуспевания предрекает миру Международный валютный фонд. Во вторник генеральный директор МВФ Родриго Рата объявил на пресс-конференции, что рост мировой экономики может достичь 5% в новом году. Причем он признал, что столь бурное развитие стало неожиданностью для экспертов фонда. Означает ли это, что мир, быть может, не особо осознавая, вступил в золотой экономический век? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
На протяжении последних 5 лет значительно увеличился экономический рост во всех регионах мира, в мире в целом, и даже в таких отсталых относительно регионах, как Африка и Латинская Америка. Но вот тут начинается дальше уже загвоздка, как читать и понимать всю эту статистику. Эти 5%, они ведь не в мировых ценах, они по обменным курсам, которые в значительной степени занижены в Китае, в Индии и в других местах. Эти 5% превращаются в 3,5%, на 1,5% ниже. Вот что важно. Улучшается ли жизнь людей? Ведь 1,5% в год – это примерно мировой рост населения. Значит, если вычесть еще эти 1,5%, то тогда экономический рост получается уже всего 2% в год.
Профессор, тем не менее, и в России, и в других странах с развивающейся экономикой прогресс очевиден. И правительства по понятной причине спешат поставить это себе в заслугу. Насколько, по-вашему, это справедливо? Не тот ли это случай, когда, как говорят американцы, прилив поднимает все лодки? И с первым же отливом придет всеобщий кризис.
Во-первых, конечно, заслуга национальных правительств, которые стали проводить в развивающихся странах более мудрую экономическую политику. Во-вторых, конечно, мировое экономическое развитие, которое увеличивает спрос на товары тех или иных стран. Третий Китай, который создает спрос на товары развивающихся стран, потому что дешевые товары, и инвестирует. И четвертое – это глобализация, развитие мировой торговли. Свободная торговля совершенно необходима для того, чтобы каждая страна нашла свою нишу на мировом рынке. То есть повторение прежних кризисов маловероятны, но могут возникнуть новые кризисы.
Интересно, что экономический рост подвел к порогу кризиса сам Международный валютный фонд, чьи займы никому больше не требуются.
Как это ни парадоксально, один из факторов мирового экономического роста, положительный фактор, это ослабление влияния Международного валютного фонда. Потому что раньше, особенно в 80-е и 90-е годы, очень агрессивная политика Международного валютного фонда расшатывала экономики развивающихся стран на двух фронтах. Первое, что давали советы, которые неприменимы для этих стран, и навязывали их. А второе, что давали очень большие займы, и страны вылезали в долговую кабалу, расшатывалась валюта, а потом страны рушились, как Южная Корея, как Индонезия, как Таиланд, как Филиппины, даже Россия. То есть, таким образом, влияние Международного валютного фонда было авантюристическим, не боюсь этого слова, и отрицательным. Сейчас Международный валютный фонд занял гораздо более скромную позицию, но при этом мир от этого лучше.
Говорил профессор Михаил Бенштам. Во вторник американская прокуратура предъявила уголовное обвинение главному действующему лицу в истории подкупа чиновников ООН, связанных с программой «Нефть в обмен на продовольствие». В рамках этой программы осуществлялась гуманитарная помощь иракцам. Бинону Сивану, ближайшему помощнику бывшего генерального секретаря, ответственному за выделение контрактов ООН, грозит 50-летнее заключение. Не исключено, что это не последнее дело о коррупции в ООН, переданное в суд американской прокуратурой. Слово Яну Рунову.
В обвинении, выдвинутом федеральным судом Манхэттена, говорится, что Сиван получил взятку от иракского правительства около 160 тысяч долларов. Федеральный судья Майкл Гарсия просит арестовать обоих и экстрадировать в Нью-Йорк. Сиван находится на своей родине на Кипре. Кипр не выдает своих граждан, но Сиван может быть арестован, как только выйдет с Кипра в одну из европейских стран. Активную роль в расследовании скандала играл бывший юридический советник Сенатского подкомитета по расследованиям, а ныне глава Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Фонде наследия в Вашингтоне, Стивен Грофс. Мистер Грофс, почему именно американский суд расследует нарушения, совершенные в ООН, и решает, кого и как наказать? Существуют международные суды, но они рассматривают преступления против человечности, факты геноцида и тому подобное. А здесь мы имеем дело с уголовным преступлением, таким как взяточничество, совершенным на территории Соединенных Штатов. Это позволило американскому федеральному суду рассмотреть около двух десятков дел, связанных с программой «Нефть в обмен на продовольствие», и вынести по ним обвинительные заключения. У Организации Объединенных Наций нет своего уголовного или гражданского кодекса, нет своего суда. Поэтому отдельные государства, Соединенные Штаты, Австралия, Франция, Италия, Англия, имеют право преследовать в судебном порядке тех сотрудников международных организаций, которые признаны виновными в уголовном преступлении. В числе этих стран заметно отсутствие России, которая решила полностью игнорировать скандал с программой «Нефть в обмен на продовольствие». Российская страна не предъявила обвинений ни одному из замешанных в скандале российских граждан. В свое время по этому делу были арестованы российские граждане Вадим Кузнецов, представитель бюджетного комитета Генеральной Ассамблеи ООН, и Александр Яковлев, бывший сотрудник службы закупок ООН. Яковлев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы возвращаемся к главной российской новости сегодняшнего дня. В России приняты меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Власти заявляют о необходимости обращать особое внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах, а также сообщать о лицах, как сказано, с неадекватным поведением. Об этих мерах подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В эфире в 20 часов по Москве. В Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, мы поговорим о важной культурно-исторической теме. Вас ждет также и панорама культуры, панорама новостей культуры, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». И мы тоже посвятим некоторое время усилиям властей в России для того, чтобы сохранить безопасность в связи с угрозой терактов на общественном транспорте, буквально сразу после сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Умер Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины. Раненый во вторник на охоте, Кушнарев, получивший огнестрельное ранение в живот, был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где после операции скончался от потери крови. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. Тяжело больного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Боге. Жители города Сергей Мозгалев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа 2006 года спровоцировали драку, в которой были убиты два человека. После этого в городе начались беспорядки. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит рабочий из Нидерландов и нигерийский солдат. Несколько человек ранены. Ушел в отставку начальник генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. Призывы к его отставке звучали с момента завершения прошлым летом военной операции против экстремистской группировки Хизбаллах в Ливане. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 30 минут. Итак, возвращаемся к главной российской новости сегодня, к объявленной властями угрозе масштабного террористического нападения. Руководство силовых структур предупреждает об опасности терактов на транспорте. Накануне глава ФСБ Николай Патрушев сообщил, что информацию об угрозе терактов спецслужбы получили от, как он выразился, иностранных партнеров. С подробностями наш корреспондент Юрий Багров.
Численность нарядов милиции в московском метрополитене увеличена минимум вдвое. У входа в подземку на некоторых станциях дежурят кинологи, а в самом метро по распоряжению ФСБ отключена сотовая связь. О том, какие еще предприняты меры, Радио Свобода рассказала заместитель начальника пресс-службы московского метрополитена Елена Крылова.
Все мероприятия антитеррористического характера производятся совместно с УВД на московском метрополитене и в соответствии с заранее разработанным планом. Проведены дополнительные инструктажи о мерах безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях со всеми работниками метрополитена. Усилен режим осмотра вагонов. Под особый контроль взяты открытые участки линий, а также все технические помещения и оборудование метрополитена. Каждый сотрудник московского метрополитена четко знает, как действовать при возникновении чрезвычайной нештатной ситуации или при обнаружении подозрительных предметов.
Я попытался уточнить, в чем именно заключается мероприятие антитеррористического характера, но получил ответ.
Ну, это информация, о которой мы не говорим. Это наши разработанные мероприятия, которые мы... Все, что можно было, я рассказала.
Минобороны России в связи с угрозой терактов приняла дополнительные меры по охране особо важных военных и государственных объектов, заявил глава ведомства Сергей Иванов. Кроме того, под усиленную охрану взяты железные дороги, вокзалы и аэропорты. Ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» в интервью «Радио Свобода» заявил, что подобные мероприятия достаточно часто проводятся в столице.
То, что сейчас происходит, это совершенно стандартные мероприятия, которые довольно-таки часто проводятся в нашем городе, и спецслужбы России уже не первый год находятся в таком режиме. Так что ничего сверхъестественного я в этой ситуации пока не вижу. Вот объявленная ситуация, что да, действительно, наши спецслужбы получили информацию оперативно именно из-за рубежа, это, на мой взгляд, вот именно в средствах массовой информации прошло в первый раз. Но я думаю, что, может быть, эта информация раньше не объявлялась.
Некоторые эксперты обращают внимание на картинность проводимых в стране антитеррористических мероприятий и вспоминают ситуацию с рязанским сахаром. Напомню, что в 99-м году жители одной из многоэтажек в Рязани обнаружили в подвале мешки с белым сыпучим веществом, предположительно гексогеном, и устройство, похожее на детонатор. Позже выяснилось, что мешки в подвал заносили сотрудники местных спецслужб. В ответ на это руководство ФСБ заявило, что в Рязани проводились учения, цель которых проверить бдительность граждан, а в мешках был сахар. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы возвращаемся к новостям, однако от политики перейдем к культурной сфере. О новостях культуры расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
В
Петербургский театр сатиры на Васильевском острове возглавил новый режиссер, поляк Анджей Бубень, который намерен в значительной степени изменить театральный пейзаж города. Бубень закончил Петербургскую театральную академию и в театре сатиры уже ставил два спектакля. В 1998 году «Дон Жуан», а в 2000-м «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Режиссер известен в Европе кочующим фестивалем «Контакт», который он организовал и где в последние годы были представлены русские спектакли Васильева, Фоменко, Гинкаса, Вырыпаева, Рыжакова, Бутусова. В обновленный театр сатиры Анджей Бубень планирует приглашать молодых режиссеров и актеров – поляков, испанцев, венгров. По словам режиссера, Петербург отличается от театральных столиц Европы тем, что он достаточно традиционный. В этом его сила, в этом и его порог. В этом плане, я думаю, немножко скандала не помешает, сказал Анджей Бубень. В Московском доме скульптора открылась выставка конкурсных проектов памятника поэту Осипу Мандельштаму. На ней представлены 6 работ, имя победителя будет названо через неделю. Памятник установят у дома 10 по Старосадскому переулку в районе метро Китай-город. Там в 20-х и 30-х годах прошлого века жил брат поэта Александр, и Мандельштам неоднократно у него останавливался. Сейчас в России существует только один памятник Мандельштаму во Владивостоке. Его неоднократно переносили из-за действий вандалов. Сейчас памятник находится в парке Владивостокского университета. Нью-йоркский аукционный дом Swan Galleries 25 января выставит на торги официальный документ, который утверждает изменение имени актрисы Нормы Джин Бейкер Мартенсон на Мэрилин Монро. За этот лот планируется выручить от 4 до 6 тысяч долларов. Документ, по словам организаторов, знаменует рождение мирового идола. Он датирован 3 января 1946 года. Всего же 25 января аукционный дом выставит около 200 лотов, имеющих отношение к золотой эре Голливуда. Это контракты и другие документы, связанные со звездами той эпохи: Бет Дэвис, Джоан Кроуфорд, Уиллом Роджерсом, Фредом Астером и другими. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник «Империя Н. Набоков и наследники». Статьи сборника отражают взгляды набоковедов последних 10 лет. Авторы размышляют о стратегии литературного поведения писателя, о его связи с маскультом, о Набокове зрителе. Среди авторов Мария Маликова, Юрий Левинг, Александр Жалковский, Александр Долинин, Олег Ликманов, Савелий Сендерович, Елена Шварц.
Андрей Широградский, «Новости культуры», а подробнее о конкурсе памятника Осипу Мандельштаму, который должен быть установлен в Москве, сразу через полминуты после объявления.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Итак, только что в новостях культуры вы слышали, что в Москве, в Московском доме скульптора, выставлены конкурсные проекты памятника поэту Осипу Мандельштаму. 25 января жюри выберет победителя. Памятник решено установить в Старосадском переулке, рядом с домом, где жил брат поэта. Здесь Мандельштам часто бывал во время своих приездов в Москву. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Старосадский переулок – место не случайное, тщательно выбранное. Здесь написаны многие стихи Мандельштама, в том числе знаменитый «Жил Александр Герцевич». Памятник будет соразмерен тихому московскому скверу и вписан в него. В каждом проекте указана высота около 2 метров. Так что столичная традиция устанавливать гигантские монументы в случайных, зато открытых всем взором местах, на этот раз поддержана не будет. Идея установить памятник возникла около 5 лет назад – сообщает председатель инициативной группы по увековечиванию памяти Осипа Мандельштама в Москве известный поэт Олег Чухонцев.
На основе мандельштамовского общества решили воспользоваться оговоркой Юрия Михайловича Лужкова, а то он дважды процитировал Мандельштама, и мы подумали о том, что почему бы не поставить памятник все-таки выдающемуся, может быть, для меня, может быть, даже лучший поэт XX века, и не просто в России, это мировая величина. Это вдруг вдруг это получится. Тем более, что с памятниками после Ленинского декрета в Москве, мягко говоря, катастрофа, потому что они ставят однообразные, начиная от советского правительства, в этом стиле все это делалось, талантливые становились маловразумительными и бездарные находили какие-то средства для того, чтобы они свои работы ставили. Короче говоря, Москва так бурно изменяется и, может быть, не в лучшую сторону теряет свою идентичность, как старого города. Тем более надо думать о будущем, как в новые меняющиеся пространственные ориентации, как будет стоять скульптурные какие-то композиции. Надо искать иные решения. Я очень боялся одного, что появится такой мужчина во фраке или мужик в телогрейке какой-нибудь такой. То есть все идущее от какого-то примитивного литературного, я бы сказал, решения. Слава Богу, сегодня просто у меня счастье, потому что все 6 работ, которые мы увидели, это полный прорыв. Любая из этих работ, абсолютно убежден, украсит Москву. Мы добились это как дар городу.
Дар скульпторов, авторов.
Авторов, инициативной группы, нашлись меценаты. Это был очень трудоемкий этап, закрытый конкурс. Мы все-таки знали, кого приглашаем. Это были все-таки замечательные люди разных поколений, но это все люди с большими именами. И Баранов, Гадаев, и Красулин, и Тарасенко, и Тугаринов, и Шаховской. Некоторые из них уже пробовали, вот как Шаховской Дмитрий Михайлович. У него есть рельеф и крест. Там.
Вы имеете в виду памятную доску на театре?
Да, вот другие все-таки какие-то и в Европе работы стоят. Это были именитые скульпторы. И важно было для меня, раз уж возглавил эту инициативную группу, я тогда себя подумал, проверка на вшивость наша общая. Есть ли художественные идеи, которые адекватно, это надо было этот язык передать. И эти принципы, они очень, я бы сказал, рифмуются с тем, что может быть в другой пластике, в другом материале. Сразу по каждому у меня возникали какие-то определенные цитаты из стихов. Мы устранились в данном случае. Я считаю, что это было правильное решение. Инициативная группа теперь должны сказать свое слово профессионалы. То есть это искусствоведы, архитекторы, художники, скульпторы и так далее, кто вошел в комиссию уже, который будет решать этот вопрос.
Вот они 25 января и выберут лучший вариант.
Выберут. Иногда бывает шорт-лист интереснее, чем лауреат. Поэтому это все работы замечательные. Мне кажется, в любом случае, кого бы ни избрали, эти работы такого класса, что они должны оставаться не только достоянием мастерских, но найти место и в хорошем материале, чтобы поклонники поэзии Мандельштама и просто горожане увидели, может быть, не только в Москве, их работы.
Вы сказали, что все 6 проектов отменно хороши. Тем не менее, есть ли какой-нибудь, который нравится лично вам больше?
Да, я для себя наметил одну работу и одну запасную работу. И еще 2 мне тоже, безусловно, нравятся. Но одну, если бы я голосовал, но я считаю, что это хорошо, что литераторы устранены от этого. Мы сделали свое дело, а теперь должны слово сказать искусствоведы. Даже образ самого поэта, он и то взят в какие-то разные периоды. Трагические, гармонические.
Как надеется Олег Чухонцев, памятник Осипу Мандельштаму установят в 2007 году. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России приняты меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Власти заявили о необходимости обращать особое внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах. Умер Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины, раненый во вторник на охоте. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убиты 2 человека, несколько ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Доля российских граждан, имеющих банковские вклады, в 2006 году составила 33%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Государственным агентством по страхованию вкладов. Доля потенциальных вкладчиков, к которым относятся граждане, не располагающие вкладами в банках, но имеющие сбережения, составляет сейчас 17% взрослого населения. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе доходы не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По плану в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла – от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко считает, что только создание такой структуры позволит сохранить национальную атомную электроэнергетику.
Никакой эффективно действующей системы, которая может работать долго и всерьез, не существует. Теми темпами, какими мы последние 15 лет строили атомные станции, у нас к 2025 году вообще не будет атомной энергетики в стране.
Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, как ожидается, рассмотрит сегодня вопрос о снижении таможенной пошлины на импортные самолеты, ввозимые в страну по договорам лизинга на срок до 3 лет. Сейчас ее ставка составляет 20% от стоимости самолета. Кроме того, также планируется рассмотреть вопрос об отмене ввозной таможенной пошлины на мобильные телефоны, а также на комплектующие для их производства. Действующая ставка импортной пошлины на телефоны составляет 5%, а на комплектующие от 5 до 15%. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий финансовую защиту потребителей туристических услуг от действий недобросовестных компаний этого бизнеса. В соответствии с документом, туроператор должен либо страховать свою гражданскую ответственность перед клиентами, либо предоставлять банковскую гарантию. Для компаний, работающих на международном или на международном и внутреннем рынке одновременно, ее размер до 1 июня 2008 года составит не менее 5 миллионов рублей, а после будет увеличен вдвое. Для операторов, работающих только на внутреннем рынке, размер финансовой гарантии определен в размере не менее 500 тысяч рублей, говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгений Федоров.
На рынке люди, которые желают заниматься бизнесом в туристической сфере, они знают, что высокие требования к ним, что они иметь должны необходимое финансовое обеспечение, финансовые гарантии, страхование и так далее и тому подобное. При этом конкретные механизмы, конечно, тоже будут действовать. Возникает механизм страхования, возникает механизм финансгарантии. Если туристы оказываются брошены, если не оказаны главные услуги, то есть специальный механизм, в том числе и внесудебных, по которому достаточно быстро туристы в течение 20 дней могут решить свою проблему.
В свою очередь, представители туристических компаний России уже заявили о том, что новый закон не пойдет на пользу их бизнесу. В частности, по словам председателя Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, размер банковских гарантий следует устанавливать в зависимости от величины туроператора.
С нашей точки зрения, первая ошибка и основная заключается в том, что вводятся только фиксированные суммы финансовых гарантий. То есть возьмите двух туроператоров. У одного оборот 200 миллионов долларов, у другого 20 миллионов рублей. Я называю реальный оборот. И реальный оборот для крупного туроператора, и реальный оборот для реально работающего, извините за невольный каламбур, так сказать, регионального туроператора.
Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления кредита в размере 300 миллионов долларов российской нефтяной компании «Лукойл», крупнейшей по объемам добычи в стране. Сообщается, что привлеченные средства компания намерена направить на мероприятия по защите окружающей среды, в том числе в странах, где Европейский банк реконструкции и развития ведет свои операции. Японский концерн Toyota, второй по величине производитель автомобилей в мире, подтвердил сообщение о том, что разрабатывает небольшой и недорогой автомобиль для России, Китая и других наиболее динамично развивающихся стран. Как сообщил президент концерна, он должен поступить в продажу в 2010 году. Ранее другая японская компания, Nissan, также заявила о том, что активно изучает перспективы создания недорогого автомобиля специально для России, Индии, Китая и Бразилии. Розничные продажи сотовых телефонов России в 2006 году снизились на 14% по сравнению с предыдущим годом до 29 270 тысяч штук, говорится в материалах группы компаний «Евросеть», одного из крупнейших продавцов мобильных телефонов в стране. Также сообщается, что в денежном выражении объемы продаж уменьшились на 3% и составили 5 миллиардов 650 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 55 копеек, на завтра 26.56. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек, курс на четверг 34.34. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Не отвечайте на электронные послания тех, кто выдает себя за киллеров, нанятых, чтобы убить вас, призывает американцев Федеральное бюро расследований, встревоженное масштабами небывалой интернет-кампании, развернутой неизвестными лицами. В декабре на электронные адреса американцев начали поступать леденящие кровь сообщения о том, что их имена стоят следующими в списке жертв группы, выполняющей заказные убийства. Пославшие эти имейлы требовали с будущих жертв по нескольку тысяч долларов за отказ от выполнения убийства. Одному из ответивших шантажисты прислали в подтверждение его рабочий адрес, имена жены и дочери. ФБР подозревает, что автор этих посланий находится в Европе, а выйти на персональную информацию ему помогают электронные ответы его жертв. Воспламенившийся мобильный телефон, находившийся в кармане 55-летнего калифорнийца, стал, судя по всему, причиной пожара, в результате которого Луис Пикассо получил ожоги второй и третьей степени, а комната отеля, в которой он находился, выгорела. Повинен в этой трагедии не только телефон, но и синтетическая одежда, загоревшаяся в секунды. Если бы не сработавшая пожарная сигнализация, запустившая противопожарные распылители воды, результаты инцидента были бы плачевнее. О марке мобильного телефона пока не сообщается, но если причина пожара будет подтверждена, этот эпизод может иметь далеко идущие последствия для производителей мобильников. Связь между воспалением десен, пародонтозом и раком поджелудочной железы установили американские ученые. В результате масштабных многолетних наблюдений выяснилось, что среди людей, страдающих болезнями десен, заболеваемость этим видом рака на 63% больше, чем в среднем по стране. Эксперты не берутся сказать, является ли пародонтоз причиной рака поджелудочной железы, или он лишь сопутствующее явление. Но среди подозреваемых само воспаление, которое сильно ослабляет антиканцерогенные способности организма, и микробы, вызывающие пародонтоз, они обладают канцерогенными свойствами. Безбрачие становится все более приемлемым стилем жизни для американок. Согласно последней статистике, 51% американских женщин не состоит в браке. Это продолжение тенденции, явно проявившейся еще в 60-х годах прошлого века. Что это? Наконец-то свершаются чаяния суфражисток? В этом пытается разобраться с помощью нью-йоркцев мой коллега Владимир Морозов.
Я проводил свой опрос в огромном книжном магазине на улице Корт. Так что мои собеседницы – дамы образованные.
I'm young, so I'm 21.
Я еще молодая, мне 21 год. Да, когда-нибудь я выйду замуж. А то, что незамужних больше, это нормально. Для меня главное получить образование. Закончу колледж и пойду на юридический факультет, чтобы стать адвокатом.
Afterwards and become a lawyer.
Good luck to you.
Thank you.
Американки выходят замуж позже, чем прежде. Они все чаще и более долгий срок живут с одним партнером, не заключая брака. С другой стороны, слабый пол сильнее нас и живет дольше, хотя часто и на положении вдов. Когда-то люди смотрели на незамужних сверху вниз, и я, как положено, вышла замуж 50 лет назад. Выросли дети, и потом, когда мы с мужем развелись, я почувствовала себя такой свободной. Это сладкое слово «свобода» часто повторяли и другие мои собеседницы. И только одна из них выразила недовольство по поводу растущего числа незамужних.
No, I don't like it.
Why?
Why? Because I think...
Мне это не нравится. Молодые больше думают о своих удовольствиях. Им безразличны дети. А для того, чтобы иметь детей, надо выйти замуж и завести семью.
Well, I would like, you know, to be married and have a family.
Большинство и молодых, и пожилых дам придерживались куда более либеральных взглядов. Времена меняются, и вы, мистер корреспондент, односторонне понимаете термин «семья». Сейчас семья — это просто двое людей, которые решили быть вместе, независимо от того, женаты они или нет. По статистике, в браке сегодня состоят только 30% афроамериканок. Среди выходцев из Латинской Америки эта доля равна 49%, у белых – 55%, и у выходцев из Азии – 60%. Мама растила меня одна, и она научила меня не полагаться на мужчину и на другого человека вообще.
Впрочем, всего несколько десятилетий назад гимн одинокой женщине, песня Нины Симон «Single Woman» едва ли вызывал легкие чувства.
Seem to say wasn't yesterday a better day.
Потрясающая Нина Симон завершает вторую часть рубрики «Сегодня в Америке» и этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты, даже чуть меньше, после двух коротких объявлений, следующий час нашей программы поговорим прежде всего об обвинениях, которые предъявлены банкиру Алексею Френкелю. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.